Кассета первая. Уроки и примеры христианской надежды. Систематический сборник избранных библейских изречений и святоотеческих свидетельств, кратких церковно-исторических рассказов и повествований, из житий святых и других статей духовного содержания, расположенных по плану второй части пространного христианского катехизиса, наглядно и подробно изъясняющих содержание ее. Опыт катехизической хрестоматии. Пособие. Для законоучителей при преподавании закона Божия вообще и катехизиса в особенности в низших и средних учебных заведениях. Для пастырей церкви при составлении ими катехизических поучений и других видов церковной проповеди и при ведении внебогослужебных собеседований с народом. Для родителей и воспитателей при религиозно-нравственном обучении детей. Наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия и изыдут творившие добро в воскресении жизни, а делавшие зло в воскресении осуждения. Иоанна 5:28-29. Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Издание второе. Училищного совета при Святейшем Синоде. Составил протоиерей Московской Трифоновской Церкви Григорий Дьяченко. Санкт-Петербург. Лештуковская паровая скоропечатная П.О. Яблонского. Лештуков, переулок. Номер 13, 1902 год. От Санкт-Петербургского духовного цензурного комитета печать дозволяется. Санкт-Петербург, 18 января 1902 года. Цензор-архимандрит Арсений. Понятие о христианской надежде. Библейские изречения о надежде на Бога. Человек должен возлагать свою надежду только на одного Бога. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека. Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на князей. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Исаия 26:4. Не надейтесь на князей, на Сына Человеческого, в котором нет спасения. Перестаньте вы надеяться на человека, которого дыхание в ноздрях его. Ибо что он значит? Исаия 2:22. Так говорит Господь. Проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает своей опорою, и которого сердце удаляется от Господа. Иеремия 17:5. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Предай Господу дела твои, предприятия твои совершатся». Притча 16:3. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом. Не бойся их, ибо я с тобою, чтобы избавлять тебя, говорит Господь». Иеремия 1:8. «Итак, страждущие по воле Божией да предадут ему, как верному Создателю, души свои, делая добро. Когда я в страхе, на тебя я уповаю. Горы сдвинутся и холмы поколеблятся. а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. Побуждение к надежде на Бога, Его благость. Благоволит Господь к боящимся Его, куповающим на милость Его. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Наума 1.7. Его милость, Его милосердие. Да уповает Израиль на Господа, ибо у Господа милость и много избавления у Него. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Его любовь во Христе. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Его благодеяние. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. Богатых в настоящем веке увещевает, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. Его могущество. Господь крепость моя и щит мой, на Него уповало сердце мое, и Он помог мне, и возрадовалось сердце мое, и я прославлю Его песнью моею. Вот Бог, спасение мое, уповаю на Него и не боюсь, ибо Господь сила моя и пение мое Господь, и Он был мне во спасение. Исаия 12.2. Но со мною Господь, как сильный ротоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступили неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется. Иеремия 22. Его обещание покровительству. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых своих, из руки нечестивых избавляет их. Ибо Господь Бог ваш идет с вами, чтобы сразиться за вас со врагами вашими и спасти вас. Второзаконие 24. Никто не устоит перед тобой во все дни жизни твоею. И как я был с Моисеем, так буду и с тобою. Не отступлю от тебя и не оставлю тебя. Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь. Новин 1.5.9. Будешь ли переходить через воды, я с тобою, через реки ли, они не потопят тебя, пойдешь ли через огонь, не обожжешься, и пламя не опалит тебя. Исаия 43.2. Попечение, которое Он имеет о нас. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, не собирают в житницу. И Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас. Господь есть твердыня вечная. Возлюблю Тебя, Господи, крепость моя. Господь твердыня моя и прибежище мое, избавитель мой, Бог мой. Скала моя, на Него я уповаю, щит мой, рог спасения моего и убежище мое. Уповайте на Господа вовеки, ибо Господь Бог есть твердыня вечная. Исаия 26.4. Он есть крепость и прибежище. И будет Господь прибежищем угнетенному, прибежищем во времена скорби. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Наум 1.7. Он есть защита. Блажен ты, Израиль, кто подобен тебе, народ, хранимый Господом, который есть щит, охраняющий тебя, и меч славы твоей. Враги твои раболепствуют тебе, и ты попираешь вы их. Второзаконие 33.29. Душа наша уповает на Господа, Он помощь наша и защита наша. Он наш Искупитель, наш Спаситель. Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою, говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе. Не бойся, Яков, малолюдный Израиль, я помогаю тебе, говорит Господь и Искупитель твой, святые Израилев. Исаия 41.13. Он наш небесный Отец. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящему Него. Тот, кто надеется на Бога, будет окружен милостью. Да будет милость Твоя, Господи, над нами, как мы уповаем на Тебя. Будет наслаждаться истинным миром. Твердого духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Исаия 26.3. Будет непоколебим. Надеющийся на Господа, как гора Сион, пребывает вовек, не споткнется. Рассуди меня, Господи, ибо я ходил в непорочности моей, и, уповая на Господа, не поколеблюсь. Будет услышан. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас, возрадуется в Боге. О Нем веселится сердце наше, ибо на святое имя Его мы уповали. Будет спасен, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают. Будет благоденствовать. Надменный разжигает ссору, а надеющийся на Господа будет благоденствовать. Притча 28.25. Наследит землю. Ибо делающие зло истребятся. Уповающие же на Господа наследуют землю. Будет получать помощь и покровительство. С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену. Всякое слово Бога чисто, Он — щит уповающим на Него. Притча 35. Будет избавлен от злых, и поможет им Господь, и избавит их от нечестивых, и спасет их, ибо они на Него уповают. Я избавлю тебя, и ты не падешь от меча, и душа твоя останется у тебя вместо добычи, потому что ты на меня возложил упование, сказал Господь. Иеремия 39.18. Не боится человека. Господь за меня, не устрашусь. Что сделает мне человек? Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, и не убоюсь. Что сделает мне человек? Не боится ничего. Не убоится худой молвы. Сердце его твердо уповая на Господа. Утверждено сердце его, он не убоится, когда посмотрит на врагов своих. Псалом 3.7. Библейские примеры глубокой надежды на Бога. Авраам верил Богу и уповал на Него. Не имея надежды иметь детей, он не усомнился в обетовании Божьем неверованием, но превозмог верою, прославив Бога, и знал, что Бог силен соделать то, что он обещал. Когда же Бог даровал ему сына, он не пощадил этого единородного своего сына, принося его в жертву по повелению Божию. Моисей, укрепляемый Богом, все полки египетские в один раз потопил в море. На войне с амаликитянами, вместо бесчисленных воинских орудий, имея один только жезл в руке, сказал он своему военачальнику Иисусу Навину: «Выбери нам мужей сильных и пойди сразись с амаликитянами, а я завтра стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». Чудное дело. Моисей стоял, ничего не делая, как зритель, и поразил все полки врагов. Иисус Навин, военачальник, имея невыразимое словами упование, дерзнул повелеть солнцу, чтобы оно остановилось в своем течении, сказав: «Стой, солнце, над Гаваоном!» И оно остановилось. И стояла среди неба, не спеша к западу, почти целый день, и не было такого дня ни прежде, ни после того, в который бы Господь был так внимателен к голосу человеческому. Это потому, что сам Господь сражался за израильтян. Что же припомнить нам о Халеве? Он имел столь сильное упование на Бога, что не устрашился войти в среду многотысячного народа израильского, взбунтовавшегося против Моисея и Аарона, и обличить их беззаконие, говоря: «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию», то есть ханаанскую. «Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам в снедение. Защиты у него не стало, а с нами Господь, не бойтесь их». Числа 14.8. Столь же сильное упование на Бога имел Гедеон, рожденный скорее быть земледельцем, нежели воином. Он, уповая на Бога, дерзнул с 300 воинов выступить против бесчисленного неприятельского войска, напал на него и победил. Упование на Бога Езекии обнаружилось во всей силе своей, когда Синахирим, царь сирийский, обложил многочисленным войском Иерусалим. Езекия, укрепляя город Давидов, более всего укреплял в народе упование на Бога, говоря: «Будьте тверды и мужественны, не бойтесь и не страшитесь царя сирийского и всего множества, которое с ним, потому что с нами более защиты, нежели с ним. С ним мышца плотская, человеческая сила. А с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться в войсках наших против врагов». И укрепил он народ свой надеждой на Бога, и открылась чудная помощь Божия. Господь послал ангела, и он истребил всех, и главноначальствующего и начальствующих войски царя ассирийского, и тот со стыдом возвратился в землю свою. Упование на Бога возвысило царя Давида на высокую ступень святости. В этой добродетели он всех превзошел. Читающий с любовью псалмы его сам увидит то, как часто он повторял устами, говоря от искреннего сердца: «Господь, просвещение мое и спаситель мой, кого убоюсь? Чего мне бояться в одни бедствия, когда зло гонителя моих окружает меня?» Иоанна, заключенный во чреве кита, находясь уже на последней ступени к смерти, не пал в уныние, но как бы находясь в безопасном корабле, молитвенно возвал Господу Богу своему. Молитве и прошению всегда и везде место благоприятно. Чего он просил? «Ты вверг меня в глубину, в сердце море, и потоки окружили меня, все воды твои, волны твои проходили надо мною. Однако ж я вспомнил о Господе, и молитва моя дошла до него, до храма святого твоего. Вот образ величайшего упования на Бога. Таким же образом молились Даниил во рве среди голодных львов и три отрока вавилонской пещи. Надежда на Бога не посрамила их, они спасены из челюсти смерти. Тувия представляет в этом деле удивительный нам пример. Он, потерявший имущество, родину, нищий, странник, ослепший, однако не потерял крепкого упования на Бога, прилежно хранил его и сохранил. Когда родственники его, жена его и близкие к нему люди насмехались над ним, говоря: «Где теперь твоя надежда, ради которой давал ты нищим милостыню и столь многих погребал? Тщетна была твоя надежда». Но он, вразумляя их, сказал: «Не говорите сего, ибо мы дети святого и ожидаем той вечной жизни, которую Бог обещал и даст тем, которые крепки в вере в Него и уповании на Него». Это упование на Бога возвратило Товии его имение, его отечество, его зрение и вечную награду в будущей жизни утвердило за ним. Царь иудейский Амасия нанял из израильтян 100 000 храбрых воинов за 100 талантов серебра. Но человек Божий пришел к нему и сказал: «Царь, пусть не идет с тобой войско израильское, потому что нет Господа с израильтянами и всеми сынами Ефрема. Но иди ты один, делай дело, мужественно подвязайся на войне, иначе повергнет тебя Бог перед лицом врага, ибо есть сила у Бога поддержать и повергнуть». Амасия спросил у человека Божия: «Что же делать со 100 талантами, которые отдал я войску израильскому?» И отвечал ему человек Божий: «Может Господь дать тебе более всего». Послушал Амасия, уповая на Бога, и 20 000 врагов погубил. Таково упование на Бога, а не в силы человеческие. Паралепоменон 25.2. Когда великое множество мавитян и мавитянитян, соединяясь вместе, пришли войной на Иосафата, он, не могши противиться силам врага, обратился с величайшим упованием к Богу. Сам весь предался молитвам ко Господу, объявил пост по всей Иудее и общенародное собрание пред лице Господа для умилостивления Бога и для общего совета. И молитву свою заключил словами: «Боже наш, ты суди их, врагов, ибо нет в нас силы против множества сего великого, пришедшего на нас, и мы не знаем, что делать, но к тебе обращаем очи наши». И помощь Божия немедленно явилась. Здесь же в этом собрании находился благочестивый муж Иозию, на которого сошел Дух Господень, среди собрания, и он вещал: «Слушайте все иудеи, жители Иерусалима и царь Иосафат, так говорит Господь к вам: не бойтесь и не ужасайтесь множества всего великого, ибо эта война не ваша, но Божья. Не вам сражаться на сей раз, вы станьте, стойте и смотрите на спасение Господне, посылаемое вам». 2 Паралипоменон 20.14. Ободрен этими словами, Иосафат выявил свое войско против врагов, и чтобы оно не оробело вступить в брань с столь великим множеством противников, он, как храбрый непобедимый полководец, ободряя сердца своих воинов упованием на Бога, сказал им: «Послушайте меня, иудеи, жители Иерусалима. Верьте Господу Богу вашему и будьте тверды, верьте пророкам Его, и будет успех вам». И тоже сейчас сделал необыкновенное на поле брани распоряжение. Он приказал поставить впереди войско церковных певцов, чтобы они, выступая впереди вооруженных, в благолепии святыни воспевали и славословили Господа, поя псалмы: «Исповедайте Господа, ибо Он благ, милость, помощь Его вечна». Смотрите, дивная вещь. Царь с войском вступает на брань. Сражение, подобное епископу, ходящему в церковь с священнослужителями. Поистине явление необыкновенное, и в сражениях, по-видимому, достойное смеха поставлять беспомощных, невооруженных певцов впереди вооруженных воинов. Но Бог присутствовал при Иосафате, поспешествуя ему, вооружавшемуся таким непобедимым оружием упования на Бога. В то время, когда певцы начали петь славословие Всевышнему, Господь невидимо возбудил между аммонитянами и моавитянами междоусобие. Враги рубили и резали друг друга до последнего своего воина. Войско же Иосафата вступило на возвышенное место и увидело одни трупы врагов, лежащие на земле. И не было ни одного из них, который избежал бы смерти. На месте вражьего междоусобного побоища Иосафат увидел множество богатой разнообразной добычи, дорогой одежды, драгоценных сосудов, и велел народу своему забирать добычу. 3 дня собирали ее, так она была многочисленная. Смотрите, как могущественно крепкое истинное упование на Бога. Во всех случаях жизни оно сильнее всех других средств. Словом, оно непобедимо. Из жен всех превзошла в этой добродетели Иудищ, совершившая неслыханное дело. Она, давшая обет убить Алаферна, осаждавшего город Витилую, осаждавшего, возложила все упование свое на Бога, взывая к Нему. «Молю Тебя, Господи Боже, услыши меня, вдову! Ты сотворил прежде всего бывшее и сие и последующее за сим, и содержал в уме настоящее и грядущее. И что помыслил ты, то и совершилось, что определил, то и явилось. Ибо все пути твои готовы, и суд твой тобою предвиден. Не во множестве сила твоя, и не в могучих могущество твое, но ты Бог смиренных, ты помощник умоленных, заступник немощных, покровитель упавших духом, спаситель безнадежных, Боже небес и творче вод, и царю всякого создания Твоего. Услыши меня, бедную, и Твоей сильной милости ожидающую». С таким же упованием отвечала она Лаферну: «Да живет душа твоя, господин мой, не буду есть этого, чтобы не было соблазна. Но пусть дают мне то, что принесено со мною. А раба твоя не издержит того кушанья, прежде, нежели Господь совершит моей рукой то, что Он определил». Когда же стал у постели опьяневшего от вина Алаферна, изливая тайны слезы и молитвы, она говорила в сердце своем: «Господи Боже всякой силы, Боже Израилев, призрив час сей на дела рук моих, и укрепи меня, да совершу намерение мое поразить врагов, восставших на нас». И она благополучно все совершила. Воротясь в город Витилую, первым ее словом было: «Хвалите Господа Бога нашего, что Он не оставил уповающих на Него». И при этом показала гражданам отсеченные ею головы Алаферна. Вспомним здесь еще целомудренную Сусанну, эту представительницу чистоты, стыдения и упования на Бога, которая, будучи ведома на место побиения камнями, возвела очи на небо со слезами, ибо сердце ее крепко уповало на Господа. И не напрасно Даниил, пророк, на суде обличил ее клеветников в ложном свидетельстве против нее, и она освобождена была судом от смерти, которая постигла клеветников, охотников нечестивых. И Сир имела столь же крепкую надежду на Бога, как и Сусанна. При дворе Артаксеркса царя был обычай, по которому никто, как мужеского, так и женского пола, не имел права входить во внутренний дом царя, не был им призван. И нарушителю этого закона не было спасения. Смерть ему, исключая тот случай, когда царь в знак помилования простер к вошедшему золотой жезл. Когда по извету Амана угрожало евреям поголовное избиение во всех областях царства, о чем предуведомлен был Мардохей, воспитатель Эсфири, царицы, супруги Артаксерксовой из евреев. Мардохей настаивал на том, чтобы Эсфирь пошла в царские покои с прошением об избавлении евреев от смерти. А между тем царь не призывал ее, боясь нарушить царский закон, она прежде всего велела всем иудеям пребывать 3 дня в посте и молитвах. То же и сама сделала с девицами своими. По истечении этих дней она, возложив на Бога величайшее упование, вошла к царю с молением об отмене изданного Аманом закона об избиении евреев, и все исполнилось по ее просьбе. Какие успехи сделал святой Павел в добродетели упования на Бога, открывается из следующего. Часто он, представляя в уме себя уже окончившим земное поприще, возглашал: «Я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой, веру, преданность, на оный день», то есть в день суда Божия. Вооруженный таким упованием, святой Павел не уклонялся ни от одного труда, ни от одного бедствия, ни правыми, ни левыми путями. Он мужественно шел через острие меча, побиение камнями, через различные смертные опасности, стрелы и огонь, укрепляемый упованием на Бога, силой которого часто проходил сквозь железные затворы. Церковные исторические примеры крепкой надежды на Бога. Некогда повествует о себе один отец: «По своим нуждам ходил я в Константинополь. В то время, как я сидел в церкви, входит некто из мирян, знаменитый и весьма набожный человек. Он, увидев меня, сел подле и начал беседовать со мной о спасении души. В продолжение беседы я сказал ему, что хорошо живущим в мире за земное воздается небом. Он отвечал: «Правду сказал ты, отче. Блажен тот, кто надеется на Бога и всего себя предает Богу. Я сам сын славного отца, который был очень щедр и много раздавал бедным. Он однажды подозвал меня к себе и сказал: «Сын мой, что тебе угодно будет более? То ли, чтобы я оставил тебе деньги, или чтобы поручил тебя покровительству Христову?» Я, подумав несколько, отвечал: «Лучше желаю предать себя Христу, потому что все земное с каждым днем исчезает». Отец мой, выслушав меня, увеличил щедрость свою до того, что по смерти его мне почти ничего не осталось. Итак, я остался бедным и незнатным, с крепкой надеждой на Бога, покровительству коего верил меня отец мой. В том же городе жил один знатный и богатый человек, имевший набожную и богобоязненную жену. Они имели одну только дочь. Жена говорит мужу своему: «Детей у нас только и есть, что одна дочь, а Бог наградил нас таким богатством». «Чего же не достает ей?» — спросил муж. «Если мы будем стараться, — отвечала жена, — выдать ее за человека, равного нам по богатству, но с дурным сердцем, то он будет огорчать ее. Так не лучше ли нам поискать для нее бедного, но богобоязненного человека, который бы любил ее и покоил?» «Хорошо ты придумала, — отвечал муж. — Ступай же в церковь, молись прилежно и сядь там. Кто первый придет в церковь, тот пусть и будет избранный жених для нашей дочери». Они так и сделали. И когда она, помолившись, села, я первый вошел в церковь. Она тотчас послала слугу за мной, и лишь только я подошел к ней, начала спрашивать меня, откуда ты? Я сказал ей, из такого города и такого-то отца сын. Это того милостивого, прервала она, и потом спросила, женат ли я? Нет, отвечал я. А она же, прославив Господу, сказала, благий промыслитель послал тебе жену и богатство, чтобы ты тою и другим обладал в страхе Божием. Лимонарь. Однажды перед Пасхой, накануне ее, вышел в Киево-Печерском монастыре весь хлеб, так что не было из чего испить даже просфор для совершения литургии. Монахи пришли в крайнее уныние, но преподобный Феодосий с полной надеждой на Бога велел тем не менее накрыть к Пасхе стол. И что же? Перед захождением солнца какой-то благотворитель привез в монастырь обильный запас хлеба. В другой раз во время голода собралось в монастыре к празднику Пасхи такое множество народа, что распорядители трапезы решились уменьшить обычную дачу хлеба, дабы достало всем, и даже затворили монастырские ворота, чтобы не впускать лишних. Но преподобный Феодосий велел растворить ворота и кормить всех досыта. И что же? Все ели и насытились, хлеб по мере надобности размножался, как некогда в пустыне при насыщении Христом Спасителем 5000 народа пятью хлебами. Самый сильный и опасный враг святого Стефана, просветителя Перми, был некто Пам, или Пан Сотник, глубокий старик и начальник всех зырянских волхвов. Имея сильное влияние на зырян, он многих удерживал от крещения и самих крещенных отвлекал от веры. Много раз святой Стефан вступал с ним в открытый спор. Прения длились дни и ночи, но пан оставался непреклонным язычником. Наконец, знаменитый кудесник сам вызвался пройти вместе со Стефаном сквозь огонь и воду, покрытую льдом, чтобы испытать, чья вера правая. Он никак не ожидал, что противник его согласится на этот опыт. Между тем Стефан сейчас же велел народу зажечь одно строение, стоявшее особняком, и, проникнутый непоколебимой надеждой на помощь Божию, подал Паму руку, чтобы вместе идти в огонь. Но тот отказался, несмотря ни на какие убеждения и требования со стороны зырян. Тогда зыряне бросились на посрамленного кудесника и хотели его умертвить. Но святой Стефан не допустил их до сего и настоял только на том, чтобы пан навсегда удалился из пермских пределов. Несмотря на высокий образец терпения своего наставника, преподобного Сергия Радонежского, некоторые из братьев, однажды не имевшие пищи в продолжении 2 дней, возроптали на преподобного и говорили ему: «Слушаясь тебя, мы умираем с голоду, потому что ты запрещаешь нам выходить из монастыря. Завтра же уйдем отсюда и никогда не воротимся». Преподобный Сергий, собрав всю братью, из кротости убеждал их терпеливо переносить посланное испытание и твердо надеяться на помощь Божью. И упование праведника на Господа не посрамило его. Еще не окончил святой Сергий беседы своей с братьей, как привратник объявил, что в монастырь привезли много хлебов и другой пищи. Услыхав об этом, святой Сергий принес благодарственную молитву Господу и велел всем собраться на общую трапезу, пригласив к ней приезжих хлебы. Но те отказались не имением времени и быстро удалились. Помолившись Господу, все сели за трапезу, и преподобный, благословив, раздал хлебы, которые были мягкие и даже теплые. «Видите ли, — сказал преподобный, — как Господь не оставляет рабов своих по слову своему. Вся еликаще вас просите в молитве, верующие, примите». Сила веры и молитвы святого Сергия проявилась и в другом случае. Близ монастыря не было воды, и за ней нужно было ходить далеко. Некоторые из братьев, жалуясь на это, говорили преподобному, для чего на таком месте создал обитель. Преподобный отвечал, я хотел безмолвствовать здесь один. Богу угодно было воздвигнуть здесь обитель. Но молитесь с верой, если Господь в безводной пустыне дал воду непокорному народу еврейскому, то тем более услышит вас, работающих ему день и ночь. Взяв одного из братьев, преподобный вышел за ограду монастыря и, нашедший в одном рве немного воды, крепкие надежды на Бога, помолился Господу. Тотчас после его молитвы на этом месте появился источник чистой воды, который существует и до сих пор. Братья стали было называть этот источник Сергиевым, но преподобный строго запретил им: «Не я, но Господь дал сию воду нам, недостойным». Что соделывает надежду, несомненную и твердую в человеке? На этот вопрос святой в православном исповедании веры дается следующий ответ. «Вся надежда наша есть Господь наш Иисус Христос, как говорит апостол, по повелению Бога, Спаса нашего и Господа Иисуса Христа, упование нашего». 1 Тимофея 1.1. «Ибо через Него все мы получаем, как учит сам Христос, получаем все, что попросите во имя Мое, то сотворю, да прославится Отец в Сыне». В том и познается божественная благость, что через Иисуса Христа дана нам и благодать истина, по словам Священного Писания. «Ибо закон дан через Моисея, благодать же истина через Иисуса Христа». На всей этой благодати основывается вся надежда наша. Также и на соблюдении заповедей Божиих мы утверждаем великую надежду. По елику Христос сказал: «Имеющий заповеди мои, соблюдающий их, тот есть любящий меня, а любящий меня возлюбен будет отцом моим, и я возлюблю его и явлюсь ему сам». Еще надежда наша утверждается через причащение страшным и пречистым тайном, то есть тела и крови Христовой, что вселяет в нас Господа нашего, ибо Сам Он говорит: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь во мне пребывает, и я в нем». Наконец, через непрестанную молитву, как учит апостол: «Зло страждет ли кто в вас, да молитву деет». И другой апостол говорит: «Вы же, возлюбленные, святой вашей верой назидающий себя, Духом Святым молящийся, сами себя в любви Божией соблюдайте, ожидая милости Господа нашего Иисуса Христа в жизнь вечную». Что есть христианская надежда? Примечание. «Основание христианской надежды» по сочинению Филарета, митрополита Московского. Надежда на Бога непременно должно в основании полагать. Если человек, к какому бы званию и состоянию не принадлежал, хочет созидать благополучие прочно и безопасно, надежда необходима в настоящей временной жизни. О надежде, говорит апостол, должен есть пашущий пахать и молотящий с надеждой своего упования причащайтесь. 1 Коринфянам 9.10. Если бы по трудах дня отходящий ко сну потерял надежду встать на утро здравым и укрепленным в силах, то не нашел бы на ложе своем ни покоя, ни укрепления, и благодетельная природа затруднилась бы в преподании человеку готовых для него благодеяний, без помощи его надежды получить оные. Не нужно больше примеров. Очевидно, что нельзя жить во времени без надежды. Следует выбирать, на кого или на что положить надежду, чтобы она была тверда и не обманчива. Человек может полагать надежду, первое, или на самого себя и на свои способности и силы, или на другого человека, третьих, на разные вещи и обстоятельства, или, наконец, на Бога. Полагать надежду на самого себя или самонадеянность есть безумие. В этом можно убедиться примерами, рассмотрением человека в соотношении с другими. Пример царя Навуходоносора, возгордившегося успехами своих предприятий, возложившего надежду на самого себя, не признававшего власти Божией над собою, за что и получившего наказание от Бога. Всякому самому надеянному, каково бы ни было его состояние, какие бы ни были его предприятия, действительно угрожает внезапным разрушением на мечтание основанного благополучия. Далее наблюдение над собственными усилиями человека сделать себя совершенным и благополучным при надежде исключительно на свои собственные силы и способности доказывает, что такая самонадеянность есть одно мечтание и ведет к погибели. В самом деле, человек, желая сделаться мудрым, образует свои способности, напрягает силу своего ума, подкрепляет себя силами других избранных умов, составляет себе образ, ведение. Что же, между тем, как он старается уяснить для себя всем образе одну черту, другая в нем затмевается, пресекается и исчезает. По той мере, как расширяет круг своих познаний, за чертой знаемого еще обширнее открывается область неведомого. Истина, давно признанная за достоверную, приводится в сомнение вновь открытой истиной. Конец самонадеянных изысканий, по признанию беспристрастнейшего из древнейших мудрецов, есть открытие того, что человек сам собою ничего не знает. Желает он сделаться добрым, старается познать закон справедливости, возбуждает сердце свое к добродетельным сочувствованиям, предприемлет добрые дела. Что же здесь? Опыт доказывает, что желание быть добрым нередко бывает слабее страсти, влекущей к пороку, и ею побеждается. Что познанный закон предлагает добро, но не дает силы творить оное. Что добродетельные чувствования из жестокого сердца, как огонь из кремня, высекаются с трудом, а легко угасают в мягком же сердце, хотя и скоро разгораются, как огонь, во льну. Но также тлятся слабо и недолго, что дела внешней своей стороной добрые, со внутренней стороны своей часто бывают осквернены нечистыми побуждениями, своекорыстием, самоуслаждением, тщеславием. Что природа человеческая, как принужден был признать в новейшие времена один из самых ревностных почитателей так называемого разума, из самого корня своего зло производит. По таковым опытам, что могут обещать и усилия сделать себя благополучным? Где недостает истинного блага, там истинное благополучие, конечно, невозможно. Правильное следствие этих опытов, тщательно и беспристрастно наблюдаемых, должно быть то, что человек, потеряв надежду на самого себя, может прийти в отчаяние и погибнуть. Если взять человека в соотношении с другими, то опыты показывают, что другие люди препятствуют надежде на самого себя. Они часто или не способствуют нашему благополучию, или даже вредят оному. Следовательно, здесь, чтобы перемочь многих, человеку нужно иметь качество превосходное перед каждым из остальных. Превосходит каждого из всех умом, искусством, силой, словом, всеми возможными совершенствами, но вообразить такого человека существующим есть мечтание, а вообразить таким самого себя есть безумие. И так очевидно, что в надежде на самого себя заключается безумие. Конец пояснения. С христианской верой самым тесным образом связана христианская надежда. Если вера есть уверенность в невидимом, то есть в том, что существует Творец и Промыслитель мира, и что совершено искупление человеческого рода Сыном Божиим, то надежда есть уверенность, что в желаемом и ожидаемом, то есть в том, что цель творения мира и искупления человека будет достигнута, и, следовательно, высшее благо будет осуществлено, А цель творения и искупления есть совершенство всего и соответствующее совершенству счастья. Потому предмет надежды есть, во-первых, совершенство и счастье собственной личности каждого из нас, и, во-вторых, совершенство и счастье всех других людей и всего мира. Честнее, предметы надежды есть освобождение от греха и смерти, беспрепятственное раскрытие всех сил человеческого существа, полное соединение человека посредством Святого Духа со Христом Спасителем и Богом Отцом. Этот предмет самым совершенным образом изображается апостолом Павлом в посланиях к Коринфянам и к Римлянам. И здесь говорится: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, что затем царство Христос предаст Богу и Отцу, и упразднится всякое начальство, всякая власть и сила, тогда истребится последний враг – смерть, и Бог будет все во всем». Тогда и сама тварь освободится от работы тлени в свободу славы детей Божиих. Следовательно, предмет христианской надежды есть прежде всего и главным образом жизнь и будущее. Но насколько нравственное совершенство достижимо и на земле, предмет надежды есть и настоящая жизнь. Припоясавшись весло, помышление вашего, пишет апостол Петр, трезвящийся, совершенно уповайте на приносимую вам благодать откровением Иисуса Христа. Апостол Павел высказывает надежду, как начавший дело благое вас совершит ее даже до дня Иисуса Христа. Филиппийцам 1:6, 1 Петра 1:13. Предметом христианской надежды служат не только нравственные или духовные блага, но и физические или телесные, здоровье, имущество и так далее. Насколько они необходимы для приобретения благ духовных. Сам Господь учит нас молиться о насущном хлебе. Хотя надежда направлена на будущее время, как вера направлена на прошедшее, насколько она есть вера в совершившееся в истории откровение Господа Иисуса Христа и искупление им человеческого рода, а раньше на сотворение мира от вечности существовавшим Богом. Но существо христианской надежды состоит в том, что будущее представляется в ней как бы настоящим, как бы совершающимся уже. Как и существо христианской веры состоит в том, что она прошедшее представляет как бы настоящим и теперь находящимся на лицо. Надежда не была бы истинной и действенной, то есть исполненной непоколебимой уверенности и вливающей в человека мужество и энергию, если бы она была лишь чистым ожиданием, если бы предметы и цели ее совершенно отсутствовали, то есть находились лишь в далеком и туманном будущем. Предмет надежды именно Бог и Христос, и в настоящее время присущи человеку. Это внушает христианской надежде не ложность и силу, как не ложен и силен спасти человека Бог. Апостол Павел говорит, что мы спасены в надежде, упованием спасаемся. Это выражение указывает, с одной стороны, на то, что спасение наше еще впереди, ожидается пока нами в будущем, а с другой стороны, на то, что это будущее посредством живой и непоколебимой надежды уже как бы существует в настоящем. Указывается и основание для последнего. Оно заключается в том, что мы уже в настоящее время имеем в себе начаток Духа. Начаток Духа, имея в себе, воздыхаем, ожидая усыновления и избавления телу нашему. Отсюда же видим, что надежда может иметь место только в христианстве. Хотя надежда, как и вера, свойственна вообще человеку. Но вне христианства нет достаточного основания для надежды. Потому и язычников апостол называет не имеющими упования. 1 Фессалоникийцам 4:13. Истинная или, что тоже, христианская надежда не есть простое и бесплодное желание. Не есть она та же естественный отросток веселого нрава, а есть добровольная и плодоносная решимость, По этой причине она есть, как и вера, добродетель. В этой решимости совмещаются, во-первых, готовность сносить все приключающиеся человеку в всем мире страдания, внутренний и внешний крест, по евангельскому выражению, в том сознании, что они назначаются воспитывающую нас благостью Божию, что многими скорбями подобает нам войти в Царствие Божие, что кого Бог любит, того наказывает, и что хотя всякое наказание в настоящее время кажется нам не в радость, но в печаль, но напоследок доставляет мирный плод наученным тем и воздает правду. Во-вторых, довольство своим состоянием в том сознании, что каждый из нас поставлен на своем месте и в своем состоянии с самим Богом. И что мы ничего не принесли в мир сей, явно, что ничего не можем и вынести из него, и потому, имея пищу и одеяние, будем сим довольны. В-третьих, преданность воле Божией и упокоение в Боге, в том сознании, что о нас печется Бог, что надежда на Него не посрамит, что любящим Бога все содействует ко благу, и что если мы имеем Господа, то не станем спрашивать ни о чем, ни на небе, ни на земле. Что мне на небе и что мне на земле? Ничего не хочу на земле. Псалом 72:25. Христианская надежда, очевидно, непосредственно вызывает к терпению, и без последнего она невозможна. Потому добродетель терпения есть родная дочь надежды. Терпение ожидаем, говорит апостол. Терпение призывает нас Господь, когда говорит: «В терпении вашем, терпением спасайте души ваши. Претерпевший до конца спасется». Безрассудно возлагать надежду на другого человека. Всякий другой также человек, ограниченный и несовершенный. Следовательно, если в надежде на самого себя заключается безумие, то найдется она также и в надежде на другого человека. Кроме того, если чтущий Бога возлагает надежду на других людей, то впадает в тяжкие преступления, именно оскорбляет величество Божие, потому что, не возлагая надежды на Бога, они тем самым не воздают должной чести Божию могуществу, премудрости и благости, а потому и заслуживают строгого суда Божия. Наконец, суетна надежда на разные вещи и обстоятельства, например, на богатство, знатность родовую, преимущество, звание, приобретенное в обществе и тому подобное. Давно уже опытный Соломон нашел суету во всем этом, что подтверждают и многие примеры. Так Навал Кармельский среди самого богатства, на которое надеялся, умирает смертью страха и отчаяния. Ахитофел Голоманийский при надежде на свою важность при дворе Иерусалимском, 2 Царств 16:23, сам себе присуждает смерть отчаяния. И так остается одно из двух: или отчаяние, или надежда на Бога. Надежда на Бога есть единственно твердая и спасительная надежда. Если человек возложит надежду на свою на Бога, то положил ее на основании непоколебимом и обеспечил свое благополучие, поскольку Бог всегда будет иметь довольно благости, чтобы попищись о его благе, довольно премудрости, чтобы изобрести для сего средства, довольно милосердия, дабы и в том случае, когда человек своим неблагоразумием и злоупотреблением свободы сам поколеблет свое благополучие, по его раскаянии и молитве вновь прийти к нему на помощь и восстановить его падшую скинию. «Разве не может рука моя спасти?» Исайя 59:1 взывает сам Господь, укрепляя нашу на него надежду. Каких затруднений не разрешит многоразличная премудрость его? Какого греха не победит благость его? Живу я, говорит Господь, не хочу смерти грешника, но чтобы обратился нечестивый от пути своего и жив был. Иезекииля 33:11. наипаче же должно помышлять о неизреченном милосердии Божьем в Иисусе Христе, которого апостол знаменательно именует «упованием нашим». Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует и всего? Таким образом, человек должен уповать на Бога, к Нему взывать, на Его всесильную помощь надеяться. Надежда на Бога имеет высокое достоинство, о чем говорит апостол Павел. «Хвалимся упованием славы Божией». Не только же сим, но хвалимся и в скорбях, зная, что скорбь соделывает терпение, терпение же — искусство. Искусство же — упование, упование не посрамит. Римлянам 5.2. Как благотворно упование, когда оно так обильно исполняет душу чувством внутреннего благополучия, что святой апостол при свойственной ему скромности и смирении не может оного скрыть, но обнаруживает оное, хвалясь надеждою, упованием. Как могущественно упование, когда апостол решительно уверяет, что оно не посрамит, то есть никогда не обманет человека в его благочестивом ожидании. Главный предмет христианской надежды — жизнь будущего века. Где нет надежды на загробную жизнь, там нет христианства. Мысли Филарета, митрополита Московского. Упованием спасаемся, говорит апостол. Мы спасены в надежде, а не в полном совершении спасения. Что значит спасение в надежде? Ожидание, как определяет тот же апостол, блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Титу 2.13. Итак, где нет всего ожидания, там нет надежды. Где нет надежды, там нет спасения. Где нет спасения, там нет христианства. Кто чувствует в себе грех, тому несущественно ли потребна твердая надежда совершенного прощения и очищения. Без сего не угрожало ли бы ему отчаяние, которое есть ад в душе, прежде нежели низведет в ад душу? Кто страждет, тому несущественно ли нужна отрадная надежда лучшего состояния? Кто испытывает или хотя видит несправедливость, то для успокоения сердца и совести не имеет ли также нужды в надежде правосудия? Кто подвизается до изнурения, не имеет ли нужды в ободряющей надежде воздаяния? Христианин знает, что прощение и очищение грехов приобретено ему кровью и смертью Христовою. Однако чувствует и то, что корень греха еще не исторгнут из него, как признавался и апостол. Что он чувствует, живущий в себе грех, и что не живет во плоти его доброе. Можно даже сказать, что святой более грешненько чувствует в себе грех, потому что сие внутреннее чувство не заглушается в нем ни внешними чувственными удовольствиями, ни усыплением совести. Посему, что было бы с христианином, если бы он не надеялся и не ожидал непрестанно явления Христова, которое во всех частях, даже до тела смирения, должно преобразить его в славный образ Христов. Причем, без сомнения, и малейшие останки нечистоты греховной исчезнут, и всякая брань греха, всякое искушение навеки прекратится. Христианин страждет и страждет едва ли не более прочих человеков. Ибо ему сверхобщих для растленного естества человеческого неизбежных страданий в особенный жребий дан крест, подобный тому, на котором пострадал Христос. Сколь же несчастен был бы христианин, если бы не думал, если бы не чувствовал в своем страдании, что страданием вошедший во славу ежеминутно приближается, чтобы осиять славою страдальцев. Христианин и видит над другими и над собой, испытывает несправедливость мира по предречении истины. Яко же от мира вы несть, всего ради ненавидит вас мир, потому что вы не от мира. И чем яснее разумевает он правду Божию, тем пламеннее ревнует, тем болезненнее снедается ревностью. Зря мир грешников. Псалом 72:3. И бедствия праведных. И стал бы он от собственной ревности, если бы как глаз хлада тонко, не дышала на него прохладная надежда правосудия. Все гряду скоро, и мзда моя со мною воздать каждому по делам его. Наконец христианин подвязается, ибо с тех пор, как грех воцарил в мире зло, никакое добро не приобретается в нем иначе, как подвигом, бранью и победою. И должен подвязаться по примеру подвига положника, иногда и до кровавого пота, и до истощения всех сил, что же необходимо для ободрения его в подвиге и для обновления сил его, как то, чтобы оком надежды усматривать в конце поприща самого подвига положника, являющегося уже венцедавцем, не потому, чтобы в истинном подвижнике была корысть или тщеславие, алкающие венца, но потому, что душа его жаждет самого возлюбленного подвига положника и венцедавца, за которого истинный подвижник во всех препобеждает, яко за возлюбившего ных. Римлянам 8:37. Если бы истинный христианин не имел всей единственной надежды, то всякая другая надежда могла бы привести его в отчаяние. Если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков, окаяннейшие всех человеков. 1 Коринфянам 15:19. Все показывает, что с истинным христианством существенно должно быть соединено упование и ожидание явления Христова и жизни загробной. Что же посему должно сказать о тех, в которых или совсем нет всего упования и ожидания, или оно слабо и по большей части покрыто забвением. То ли, что в них нет истинного христианства, или христианство их слабо, и они забывают, чем обязаны сему имени. Еда аз есмь, может быть, помыслит при всем истинный ученик, страшась преступления. Егда аз есмь, скажет и ложный, убегая обличения. Не может, не можем никому подать обличительного знака. Но для имеющих очи дела все обличают. От плод их познаете их. То есть неужели я, не я ли, не я ли? Коснит господин мой прийти, то есть медлит, говорит упоминаемый в притче злой раб, и начинает бить клевреты слуг своих. Начнет есть и пить с пьяницами. Медлит жених, думает юродивые девы, и спят беспечно между тем, как последние капли елея догорают в лампадах их. Так в слабых или ложных христианах забвение о предстоящем пришествии Господа и праведном суде Его влечет за собой все дела, противные духу христианства, и до конца истощает все добродетели христианские. «Коснит князей, князь царей земных, говорит сильной земли, прельщенный властолюбием, и начинает попирать слабых. Коснит, вопиют мятежные народы и замышляют безначалие. Коснит царь тернового венца, медлит прийти, говорит сын чувственных утех. И, увенчав себя цветами, засыпает на цветах, которые вскоре должны увянуть и оставить по себе одно будущее терние. Медлит царь взаимодавец, говорит раб сребролюбия или лености. И глубже зарывает в землю талант, которого лихвое могло быть в царстве. Медлит жених, говорит душа, обревшая себя небесному жениху, и дремлет, не примечая, что в ее духовном сосуде елей умиления и любви божественной оскудевает. А потому и свет разумения вскоре угаснуть может. Медлит, кричат ругатели. Где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы наши, все остается так же от начала создания. И в надежде на сие медление, или лучше сказать, в отчаянии, ходят в своих похотях, во след похотей. Нет, лукавые рабы и рабыни легкомысленные, не медлит Господь с обетованием, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И кто знает, не наполнилась ли уже мера его долготерпения. Примечайте, христиане, как со дня на день умножаются знамения его пришествия, им самим предназначенные. Туго языков, глады, пагубы, землетрясения по местам, множество соблазнов, предательство друг друга, умножение беззакония, иссякновение любви. И то уже знамение, что так многие дремлют, не обращая внимания на поразительные знамения времени. Ибо по прежде реченным глаголам от святых пророков и апостолов наших, ваших, «Придет день Господень, как тать в ночи». Все грядет с облаками, и узрит его всякое око. Блажен, кто может от всего сердца сказать «Ей, гряди, Господи Иисусе!» Венец возлюбившим явление его. Аминь. Из сочинения Филарета митрополита Московского. Рай. Из поучительных слов святителя Ильи Менятия. Рай — это благословенное отечество прародителей моих. Это любезное пристанище надежды моей. Это единственный желанный предмет любви моей. Последнее воздаяние вере моей. И кого бы нам спросить, братья, кто бы нам поведал, что такое рай? Спросим о том двоих богомудрых мужей, которые видели его воочию. Это святые апостолы, Иоанн Богослов и Павел. Иоанн говорит, «И вознес меня в духе на великую высокую гору, и показал мне великий город святой Иерусалим, который нисходил с неба от Бога». Но сей город был только образом рая Божия, на который, если бы мы когда-нибудь удостоились взглянуть, то очи наши уверились бы в красоте его, а ум наш все же не постигнул бы, что такое рай. Апостол Павел был восхищен до третьего неба, в самый рай Божий. Он видел то, чего никто никогда не видели. Не видели очи людские, чего не слышало ухо, не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Там слышал он слова, которых на человеческом языке нельзя и пересказать. Вот два человека, видевшие рай. Один из них Иоанн, орел богословия, другой Павел, сосуд избранный. Но оба они говорят о нем неясно и прикровенно. Стало быть, никакой человек не объяснил бы нам, что такое рай. Недаром же один праведник говорил, «О, рай Божий! Мы можем тебя приобрести, но не можем тебя умом нашим постигнуть». Христос, Спаситель наш, называет рай жизнью бессмертную и вечную, и радостью бесконечную. «Возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас», — говорит он. Подумай, христианин, что такое здешнее счастье? Положим, был бы ты царем, владел бы целым светом. Положим, у тебя не было бы врагов, не знал бы ты ни скорбей, ни болезней, был бы и собою, красив и богат, и славен. Не правда ли, ведь в этом-то и состоит, по нашему мнению, величайшее счастье на земле. И однако же такое счастье есть тоже несчастье. Ведь сколько бы ты ни прожил, а все же тебе надобно умереть. И притом каждый час боясь смерти. А этот-то страх и делает тебя несчастным. А там смотришь, и в самом счастье-то все еще чего-нибудь не достанет. Положим, что ты никогда не умрешь, и страх смерти не тревожит тебя. Но и тогда, и разве когда-нибудь возможно насытить всякое желание сердца человеческого? Ты счастлив, но желал бы быть еще счастливее. А стало быть, и счастье твое неполно, недостаточно, а следовательно, хотя бы и бессмертен был, ты все же несчастлив. Подумай же теперь, иметь все то счастье, какого бы ни пожелало сердце твое, не боясь смерти, которая отнимает теперь от нас счастье, быть всегда и богатым, и здоровым, не знать, не бояться ни нищеты, ни болезни, ни зависти человеческой. Что же это была бы за блаженная жизнь? А такова и есть жизнь райская, жизнь полной радости нескончаемой, вечной. Такой радости, которая никогда не может убавляться, но всегда во веки веков будет одна и та же, полная, всесовершенная радость неизреченная. Горька и солона вода морская. Представь же себе, что упала в море с высоты небесной одна только капля, которая все море усладила бы. Понимаешь ли ты, как должна быть сладка эта небесная вода? Вот так же горек и ад. Но если бы упала в него одна только капля райской сладости, то эта капля усладила бы всю его горечь, погасила бы пламень адский, утолила бы все слезы грешников, и ад стал бы тогда раем. Разумеешь ли теперь, какова радость райская? Возрадуется сердце ваше, и этой радости вашей никто и никогда уже не отнимет у вас. Да, в блаженной вечности ты будешь радоваться радости Божией, будешь царствовать во Царствии Божии, будешь прославлен славою божественную. Тогда подобны Ему, самому Богу будем, говорит апостол, потому что увидим Его, как Он есть. Но можно ли нам получить райское блаженство? Очень можно. Ведь наше спасение находится в наших же руках. Как же это так? А вот послушайте. Сотворил Бог рай для праведных, а ад для грешных. Запер Он рай, запер и ад. А однако же ключи адские удержал при себе. «Имею ключи ада», — говорит сам Он в Откровении апостолу Иоанну. А ключи райские Он отдал своим апостолам в лице апостола Петра. «И дам тебе ключи Царствия Небесного». Стало быть, ключи от ада находятся в руках Божиих, а от рая в руках человеческих. О, как человеколюбив промысел Спасителя нашего! Когда человек захотел бы сам мучиться в аде, то оказывается, что ключи адские не у него в руках. А когда хочет спастись, то ключи райские в его руках. Значит, сам Бог хочет, чтобы для людей трудно было попасть в муку вечную, и потому Он не дает им ключей адских. А райские ключи Он людям поручил. Когда захочешь, тогда и иди в рай. И заметьте, Господь говорит, дам тебе ключи, а не ключ. Стало быть, рай Божий не одним ключом отпирается. Какие же это ключи? Да всякие есть, и железные, и золотые, и деревянные. У нищего, например, ключ деревянный. Он убожеством своим может отпереть себе рай. У богатого ключ золотой. Он богатством своим может отпереть себе райские двери. А железный ключ терпения, смирения, труда есть у каждого человека. Стало быть, каждый человек может спастись, может рай получить. Надо мне только одно помнить. Тесен и прискорбен путь, вводящий в Царство Небесное. Это слово самого Господа. Тесен этот путь. И потому многие подвижники, вступив на него, оставили мир, бросили все мирское позади себя и прошли этим путем в нищете и всяких лишениях. Святые мученики омочили сей путь даже не потом, а кровью своею. Стало быть, кто ходит высоко, подняв голову, кто гордится перед другими, тому не пройти здесь, если не наклонит, не наклонит головы, если не смирится. Узкие врата и тесен путь. Кто присыщается земными благами, тучнеет от невоздержания, тому не пройти, если не изнурит своего тела постом и трудами. Узкие врата и тесен путь. У кого много всякого ненужного добра, кто не делится с ближними своим добром, кто при этом обременен еще и другими суетными попечениями, тому не пройти здесь, если не убавить всего этого. Узкие врата и тесен путь. Тесен путь и прискорбен, полон тернии и волчцов. Много нужно пота пролить, много надобно труда приложить, много должно потерпеть и пострадать, чтобы в рай пройти. Многими скорбями подобает нам войти в Царствие Небесное. У кого тело любит негу и покой, кто хочет идти гладкой, цветами усланной дорогой, кто не может одного слова обидного переварить, тому не пройти в рай. Узки туда врата, тесен и прискорбен путь. Кто же хочет в рай войти? Конечно, все хотят. Так пусть же все не знают, что путь туда тесный и прискорбный. Пророк Илия, восходя на небо, сбросил с себя верхнюю одежду свою. Что же это была за одежда? Да простая кожа у овечья. Стало быть, ты, который так или иначе обижаешь бедных людей, знаешь, что в чужой коже в рай тебя не пустят. Лучше из головы выбрось, будто можно войти в чужой коже с отнятым у ближнего добром. Да и возможно ли дело для христианина решиться променять рай из-за временных, мимолетных благ земных? Примечание. Приведем здесь святоотеческие изречения о блаженстве святых. Иисуса Христа праведника узрят очами праведники. Всем блаженстве учит блаженный Августин. Бог все чувства блаженных несказанной сладостью исполнит, ибо Он будет всех вещей предмет. Глазам будет зеркало, приятность ушам, сладость устам, благоухание наилучшее обонянию. Тогда и Бог будет смотреть на них, как отец щадолюбивый на возлюбленных сынов своих, говорит святитель Тихон Воронежский. Как чистое зеркало, обращенное к солнцу, как бы само делается солнцем, отражая в себе свет его, так и праведники, находясь близ самого солнца правды, отвержет в себе подобие сего духовного солнца. Тогда праведники просветятся, как солнце в царстве Отца их. Тогда их душа успокоится в неком великом безмолвии, в тишине и мире, пребывая в одном духовном удовольствии, в неизреченном упокоении и благоденствии. Находя свое блаженство в таинственном созерцании святейшего существа, праведники будут вместе с этим наслаждаться общением и святыми ангелами, и святыми человеками. Что должны будем чувствовать, когда облобызают нас там все святые, восклицает преподобный Ефрем Сирин. Облобызает тебя Авраам, Исаак, Иаков, Моисей, Ной, Иов, Давид и апостолы, мученики и все святые, праведные, благоугодившие Богу всей жизни, все, кого пожелаешь только видеть, сами придут к тебе и объемно облобызают тебя, радуясь о твоем спасении. Там соединятся узами духовной любви супруги, родители со своими детьми, братья со своими братьями, такие, которые соревновали друг друга в вере и благочестии, узнают там себя взаимно и возобновят прежнее общение между собой и друзья, целью дружества, кое было взаимно, усовершать себя во всем добром. Там красная зрятся вся, ароматичные ухаются, вся веселая слышится, говорит святой Дмитрий Ростовский. Там не потребуется ни солнца, ни луны, ибо там освещать будет слава Божия. Там не будет никакой ночи, никакой темноты, никакого стечения облаков, никакой стужи, ни жара, говорит блаженный Августин. Там не будет терпеть ни от сырости, ни от холода, ни от жара, ни от других перемен воздушных. Не будут терпеть. Жизнь там свободна от всех трудов, кои здесь необходимы для нас. Там не проливают пота при обрабатывании земли, не терпят трудов мореплавания, далеки от несчастных занятий строить домы, ткать и от других тяжких искусств, Григорий Ниски. «Удобнее мы можем, — говорит, — пишет блаженный Августин, — чего нет в одной жизни вечной, чем то, что там есть. Нет там смерти, нет там плача, нет там бессилия, нет слабости, нет голода, никакой жатвы, никакого зноя, никакого тления, никакого недостатка, никакой скуки, никакой печали. Нет там применения ни тела, ни души, нет там мыслей противоречий, ниже различия мнений и неразличия мнений. Нет там возмущения, уносящего постоянство и спокойствие духа. Там страна живущих, кое непрестанно сами себе равны и подобны, в которой нет ночи, нет сна, смерти изображения, ни пищи, ни питья, человеческой слабости и укреплений, ни болезни, ни печали, ни лекарства, ни судов, ни торжищ. Нет там искусств, ни денег, причин и зол. Но страна живущих, не умирающих за грех, но истинной жизни живущих во Христе Иисусе Господе нашем. Там, на блаженной земле кротких, говорит святой Ефрем Сирин, все тихо и безмятежно, все светло и Богу угодно, нет там ни труда, ни слез, нет ни забот, ни попечения, ни сетования, ни поста, ни печали, ни вражды, ни ревности. На высочайшей степени есть радость, мир, веселье, там всегдашнее радование, вечное веселье. Ни вечерний свет, ни заходящее солнце, там город царя, о котором преславное глаголошися, там глаз празднующих, там утаенное сокровище премудрости и разума. Там нет ни горести, сиротства, говорит святой Григорий Ниски, ни несчастья вдовства, ни тех разнообразных болезней, которые терпят наши тела. Там не завидует счастливым, не презирает несчастных. Там царствует совершенная справедливость. Там житие без труда, говорит святитель Тихон, радость без печали, удовольствие без оскудения. Нет там старых, слепого, хромого, расслабленного, безобразного. Но все в цветущей юности, красной доброте и возрасте мужа совершенно в мере возраста исполнения Христова. Том 9, страница 108. Вообще, говорит святой Иоанн Златоуст, к надлежащему изображению блаженной жизни не достает никакого слова. Только из того, что слышишь, как бы из каких-нибудь загадок, мы можем получить некоторое неясное представление о ней. Там иное какое-то состояние, такое, которое узнают одни достойные. Блаженная жизнь праведников, хотя будет различной для каждого праведника, но тем не менее всегда и для всех будет блаженная. Людям, боголюбящим, говорит святой Дмитрий Ростовский, уготовится место между серафимами, богомудрым между херувимами, богоносным между богоносными престолами, добрым господам между господствиями, добрым и мужественным воинам, подвязающимся за веру и отечество, между силами, разным властям между властями, великим начальникам, уповающим на начальство свое побоги между началами, тем, кое утешают другов своих, сущих в бедах и напастях, милуют нищих и помогают им, тем место со архангелами, ангельски на земле по плоти живущим, тем место со ангелами. Как лучами солнца чувственного наслаждается всякий по мере чистоты зрительной силы, говорит святой Ефрем Сирин, так в будущем веке каждый в своей мере озарится единым мысленным солнцем и по степени достоинства будет черпать радость и веселье. и никто там не увидит меры высшего и низшего, чтобы, смотря на превосходящую благодать другого и на свое лишение, не иметь в этом для себя причины к скорби и беспокойству. Нет там ни печали, ни воздыхания, но всякий по данной ему благодати в своей мере веселится внутренно, а по внешности у всех одно созерцание, одна радость. Ад. Из поучительных слов святителя Ильи Меняте. Представьте себе мрачную подземную темницу, глубочайшую пропасть, безотрадное место плача или ужаснейшую печь огня неугасимого. И посмотрите там на заключенного, горящего в пламени грешника. Его непрестанно уязвляет там державная десница Вышнего тремя страшными стрелами и наносит ему три страшные раны. Вечное раскаяние без пользы, безмерную муку без отрады, крайнее желание без надежды. Первая стрела гнева Божия — это живое воспоминание протекшей жизни. Воспоминание горькое, которое производит еще более горькое, но бесполезное раскаяние. О, если бы эта земная жизнь наша как скоро проходит, так же скоро и забывалась. Если бы, лишаясь земных наслаждений, мы лишились бы вместе с тем и памяти. Но нет, что было, того нельзя переделать. Что бы ни было, и нераскаянный грешник никогда не забудет грехов своих, и вечно они будут мучить его совесть, вечно он будет в них раскаиваться, но без пользы. Вечно будет он лить слезы, но уже не омоют грехов его они. Нет, они еще более будут разжигать пламень мучений. В аде нет места покаянию. Заключились уже двери Царства Небесного и будут заперты во веки веков. Бедная душа грешная, что ты такое сделала, что мучишься так страшно? В чем ты согрешила, что мучишься тут вечно? Я вкусил каплю меду, и вот за это мучусь вечно, говорит грешник. И что такое было плоское наслаждение, ради которого я отдал имение и душу, и сердце непотребной женщине? Что это было, как не капля меду? А эти пиры, ликования, игры и потехи? Что это было, как не капля меду? А это сатанинская радость, когда я видел ближнего в несчастье, когда я мстил ему, поносил его из зависти и по злобе. Что это было, как не капля меду? И все эти богатства, ради которых я обременил совесть мою бесчисленными обидами, делами беззаконными, ведь все это было только капля меду. И слава, и знатность, и честь, и покой. Все, чем наслаждался я без страха Божия, все-все было капля меда, да и то, смешанное с отравой, с суетами и болезнями. Да если бы и вся жизнь моя протекла лишь в счастье земном, что все это в сравнении с вечным мучением? Одна капля меда — ничто. Как день вчерашний прошла мимо. Кто дал бы мне теперь хоть один из тех часов, которые казались мне такими долгими? Кто дал бы мне хоть одну минуту для покаяния? Но нет уже времени, оно кончилось. Теперь настала вечность, и вечно я буду плакать без пользы. Так будет он, и так он будет проклинать чрево его носившее, грудь матери его вскормившую,
будет проклинать родителей, друзей и всех знакомых, а более всего тот мед греховный, ради которого он терпеть будет горечь вечного мучения адского. Но это только первая стрела гнева Божия его поражающего. Вторая стрела — это самая мука адская. «Соберу на них злое, угрожает Бог грешникам». Второзаконие 32.20. Собрание, соединение всех зол, всех бед и мук вместе. Вот состояние мучимых в аде. Все яды скорбей собраны в одну чашу, все пламени огня неугасимого соединены в один пламень, все муки вечные в одной минуте, мучения вечные без ослабы, без конца. «Отче Аврааме», — взывает евангельский богач, — «ты отец милости, окажи милость мне, горящему в огне неугасающем». О, пошли этого счастливца Лазаря, чтобы омочил он конец перста в воде и прохладил язык мой пламенеющий. И что же говорит ему Авраам? Нет, чадо мое, ты все получил уже в жизни твоей, не ожидай более ничего. Третья стрела гнева Божия, уязвляющая сердце грешника, это желание без надежды, желание Бога без надежды на Бога. Видал ли ты когда-нибудь волны морские, которые устремляются на берег, будто хотят затопить всю землю собою, но потом ударившись о скалы, разбиваются на тысячу брызг и с пеной возвращаются назад? Вот так же устремляться будет душа грешника к общению с Богом, но, встретив сердце Божие, точно скалу твердую будет разбиваться от болезни лютой. Желать Богу всегда, и не надеясь увидеть его никогда. Да, это такое мучение, которое я и объяснить не могу. Подумайте только, что если бы прекраснейшее и святейшее лицо Божие на одну лишь минуту сокрылось от очей праведных, то самый рай стал бы для них адом. И если бы оно на одну лишь минуту показалось мучимым в аде, то самый ад стал бы раем. Подумайте, если бы грешники имели надежду когда-нибудь увидеть лицо Божие, то мучение миллионов веков показалось бы им ни за что. Каково же их мучение, когда они будут вечно желать без надежды узреть лицо Божие? А мы, между тем, немало о том и не думаем. Мы считаем за великую потерю, если на один день лишимся милости какого-нибудь вельможи, если сутками не видались с близким человеком. А вечное лишение любви, благодати, славы Божьей ставим ни во что. Мы знаем, что есть мука вечная, а сами идем прямо в гиенну. Одно из двух. Или мы не верим, что есть эта мука, или же мы просто обезумели. Ясно, что мы достойны этой муки вечной, если не за другое что, а так за неверие или за безумие наше. Как же быть? Да, надобно, всегда надобно помнить муку вечную. Вот мы и избежим ее. В древние времена один святой отшельник терпел искушение от плоти. Вот раз дьявол представил ему подобие женщины, чтобы его скорее на грех соблазниться. Что же отшельник сделал? Он протянул палец на огонь, горевший свечи, а как не мог болезни вынести, тотчас же отдернул руку и сказал сам себе, «Если бы я не могу вытерпеть одной минуты, чтобы мой палец горел на огне, то как же вытерплю я муку вечную, когда буду гореть весь телом и душою в пламени гиенны? Иди от меня, сатана!» И тотчас женщина исчезла, отшельник победил плоть, посрамил дьявола, избежал греха, спас душу.
О, если бы и каждый из нас, когда будет его искушать плоть, мир или дьявол, говорил сам себе, ведь за то, что я делаю, мне придется мучиться в аде, мучиться вечно. Подумайте, что бы тогда за охота была грешить? Нет, повторяю, не будет мучиться тот, не будет, кто помнит муку вечную. Но многие ли о ней помнят? Примечание. Приведем здесь святоотеческие изречения о вечных муках грешников. «Нестерпимо гиенное мучение в ней, — говорит святой Иоанн Златоуст. Впрочем, если представите тысячи гиен, то все это ничего не будет значить в сравнении с несчастьем лишиться оной блаженной славы, возненавиденным быть от Христа и слышать от Него «Не знаю вас» и обвинение, что мы, видя Его алчущего, не напитали. Лучше подвергнуться бесчисленным ударам молнии, нежели видеть кроткое лицо Господа, от нас отвращающееся, и ясное око Его, не могущее взирать на нас. Глазам их, говорит святой Василий Великий, будет предстоять страшные и угрюмые ангелы, у которых и взор огненный, и дыхание огненное, по жестокости их воли и лица, подобные ночи лица, по унылости и человека ненавидению. О, сколько времени погубили мы, прожив в нерадении, скажут они тогда словами святого Ефрема Сирина. Как насмеялся над нами суетный мир! Какую пользу доставили нам мирские приятности? Где богатство? Где народные молва и ужины? Где многолюдные и безвременные стечения? Где родные и знакомые? Где цари и властелины? Где мудрецы и витии? Почему от всего этого нет никакой пользы нам, несчастным? О, почему же не подвязались мы, бедные, но погубили время в нерадении, забавляясь и служа другим забавой? Почему не были бдительными? Для чего не постились? Для чего не имели жалости к бедным? Для чего завидовали мы несчастно и поступали худо? Для чего не покаялись, когда было время покаяния, но провели жизнь, смеясь, роскошествуя, предаваясь рассеянности? И теперь нет уже времени и покаянию. К этому прибавятся еще для грешников особые муки угрызения совести, вечный стыд за содеянные явные и тайные преступления. Может быть, страшнее тьмы и вечного огня тот стыд, говорит Василий Великий, с которым увековечены будут грешники, непрестанно имея перед глазами следы греха, соделанные во плоти, подобно какой-то невыводимой краске, навсегда остающейся в памяти души их. От стыда и мучения они тогда готовы были бы и уничтожиться, но это для них будет невозможно. Муки грешников усилят еще огонь гиенский, в котором они, несчастные, будут всегда гореть и никогда не сгорать. Услышавши об огне гиенском, говорит святой Златоуст, не думай, будто тамошний огонь похож на здешний. Этот, что захватит, сожжет и изменит на другое. А тот, кого однажды обымет, будет сжечь всегда и никогда не перестанет, почему и называется неугасимым. А сколь это ужасно, того и представить ум никогда не может. Разве из опытного познания маловажных бедствий можно получить малое понятие о тех великих мучениях? Если ты будешь когда в бане, натопленной сильнее надлежащего, то представь себе огонь гиенский. Если ты, когда будешь гореть в сильной горячке, то перенесись умом к оному пламени, и тогда будешь в состоянии хорошо понять это различие. Ибо если баня и горячка так мучат и беспокоят нас, то что мы будем чувствовать, когда попадем в ту огненную реку, которая будет течь перед страшным престолом, судилищем? Слово первое к Теодору Падшему. Ничего не поможет там грешникам никакое раскаяние. Когда отойдем туда, говорит святой Иоанн Златоуст, то если покажем и самое сильное раскаяние, никакой уже не получим от того пользы. Насколько не будем скрежетать зубами, сколько не будем рыдать и молить тысячекратно, никто из конца перста не капнет о нас объятых огнем. Напротив, мы услышим тоже, что и он и богач, что пропасть великая между вами и нами утверждена. Муки грешников при всем их различии, по различию грешников, будут, однако же, для всех их нескончаемы, вечны. Протекут веки, подобно часам, где и один час покажется целым веком, говорит один отечественный наш святитель. А над адской темницей слышен будет голос правосудного Бога: «Я гневаюсь еще». Протекут миллионы миллионов веков, а слух несчастных узников будет поражаться словами: «Я гневаюсь еще». Потеряется в счете веков быстрейшие ангельские умы. Осужденные забудут боли, когда начало их мук. Но от правосудия Божия не услышат ничего иного, кроме: «Я гневаюсь еще, я гневаюсь еще». Рассказы из жизни святых и обыкновенных людей, удостоверяющие бытие загробной жизни. Явление умерших святых. Явление Богоматери преподобному Сергию. Однажды в глубокую ночь преподобный Сергий совершал свое келейное правило и перед иконой Богоматери пел акафист, что он делал по своему обычаю ежедневно. Часто взирал на святую икону и усердно молил Матерь Божия о своей обители. «Пречистая Мать Христа моего», — называл святой старец, — «ходатайца, заступница и крепкая помощница рода человеческого. Буди и нам недостойным ходатайца, и присно моли Сына Твоего и Бога нашего, да призрит Он милостиво на святое место сие, посвященное в похвалу и честь Его святого имени навеки. Тебя, Матерь сладчайшего моего Христа Иисуса, призываем на помощь, рабы Твои, ибо Ты имеешь великое дерзновение у Сына Твоего и Бога. Будь же всем спасительное упокоение и пристанище». Так молился преподобный. Его чистое сердце горело благодатным пламенем, его смиренный ум весь погружен был в молитву. И он, как дитя в простоте души, беседовал с Пречистой Матерью всех, возлюбивших чистым сердцем ее божественного Сына. Окончив молитву, он сел для отдохновения. Но вдруг его святая душа ощутила приближение небесного явления, и он сказал своему келейному ученику, преподобному Михею: «Бодрствуй, чадо, мы будем сей час иметь чудесное посещение». Едва сказал он это, как послышался голос: «Се, Пречистое грядет!» Тогда старец встал и поспешно вышел в сени. Здесь осиял его свет паче солнечного, и он узрел преблагословенную Деву, сопровождаемую апостолами, Петром Первоверховным и Иоанном Девственником Богословом. Не в силах, будучи вынести этого чудного сияния и неизреченной славы Матери Света, преподобный Сергий пал ниц, но благая Матерь прикоснулась к нему рукою и ободрила его словами благодати. «Не бойся, избранниче мой», — изрекла она, — «я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках твоих. Не скорби больше и об обители твоей. Отныне она будет иметь изобилие во всем, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоем к Богу. Я неотступно буду от места сего, и всегда буду покрывать его». Сказала так и стала невидима. Вострепетал старец от страха и радости. Несколько минут был как бы в восторженном состоянии, а когда пришел в себя, то увидел, что ученик его Михей лежит на полу как бы умерший, Великий наставник мог видеть Царицу Небесную и слышал голос ее. Ученик же, пораженный ужасом, не в состоянии был видеть все, и видел только свет небесный. «Встань, чадо мое!» — кротко сказал старец. Михей пришел в чувство, поднялся, но тут же упал к ногам преподобного Сергия. «Скажи, отче, Господа ради, — говорил он, — что это за чудное видение? Душа моя едва не разделилась от тела!» Но Сергий сам еще не мог говорить от душевного волнения, только лицо его цвело небесною радостью. «Подожди, чадо, — сказал он ученику, — и моя душа трепещет от этого видения!» Когда, наконец, старец несколько успокоился, то послал Михея пригласить двоих благоговейных мужей из братьев, Исаакия Молчальника и Симона Эктесиарха. Те поспешили на зов своего старца игумена, и он рассказал им все, что сейчас было у него в келье. И все вместе совершили они молебное пение Богоматери, а преподобный Сергий всю ночь провел без сна, внимая умом божественному видению, которое было венцом его подвигов еще здесь на земле. Ни гаданием, ни в сонном видении, а наяву видел он Матерь Божию, как видел его ее некогда преподобный Афанасий Афонский, замечает при всем летописец. По древнему преданию, записанному в Никоновой летописи, это небесное посещение было в пост Рождества Христова в ночь с пятницы на субботу, и, как думают, в 1384 году. В благодарное воспоминание сего чудного посещения в обители преподобного Сергия установлено каждую пятницу с вечера совершать всеночное бдение с акафистом Богоматери в юго-западном притворе Троицкого собора, на том месте, где по преданию стояла келья преподобного Сергия, и где красуются теперь величественные иконы, изображающие это чудесное пришествие небесной гости. А каждую субботу после ранней литургии в церкви преподобного Никона в том же притворе совершается молебное пение во славу Богоматери, причем поется нарочито составленный по образу пасхального канун воспоминание сего посещения попеременно с двумя другими канонами. Святому Иоанну Златоусту на пути его в ссылку в городе Каманах явился епископ Василиск, умерший 100 лет тому назад, и сказал: «Мужайся, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Святой Иоанн поверил этому видению, одел на себя чистые одежды, приобщился святых тайн и действительно, как ему было сказано, почил смертью праведника. Врач Геннадий, всегда милостивый к бедным и страждущим, недоумевал и сомневался, как будет жить человек после смерти. Господь, видя его любовь к ближним, вразумил его о продолжении загробной жизни следующим образом. Однажды во сне Геннадию явился незнакомый юноша и велел ему идти за собою. Вошли они в какой-то город. Здесь Геннадий увидел великолепные дома, украшенные золотом, слышал торжественное пение, наполнившее душу его невыразимой радостью. «Что это за город? И кто это поет?» — спросил он у юноши. «Это город Божий», — отвечал юноша, — «а поют и веселятся в нем жители этого города, святые Божии». После этого Геннадий проснулся и скоро позабыл про свой сон, не придавая ему особого значения. Но вот в другой раз также во сне является ему тот же юноша и спрашивает: «Узнаешь ли ты меня?» «Узнаю», — отвечал Геннадий. «А где ты меня видел?» «Я был с тобой в том неизвестном городе, где еще так хорошо пели». «Как же ты видел меня и город, и как слышал пение? Во сне или наяву?» «Во сне. И теперь я сознаю, что вижу тебя и говорю с тобой также во сне. А где же теперь твое тело?» «В моей комнате». «И ты сознаешь, что в настоящее время глаза твои закрыты в теле и ничего не видят, что слух твой и язык также не действует? Какими же глазами смотришь на меня? Как слышишь мой голос? Как говоришь?» «Итак, вразумись, что и по смерти, и без телесных очей ты будешь видеть, и без тела будешь жить». до всеобщего воскресения. Верь этому и не сомневайся о жизни души по смерти тела. Юноша стал невидим. Это был ангел Божий. Жила некогда богатая, знатная и благочестивая вдова, звали ее Клеопатра. В то же время, в том же городе проповедовал Христову веру некто Уар, и после жестоких мучений был предан смерти. Тело мученика по приказанию его мучителей было выброшено за город на добычу хищных зверей и птиц. Благочестивая Клеопатра тайно взяла святые останки в свой дом и вскоре построила на свои деньги церковь во имя мученика Уара. Во время первой литургии, в день освящения нового храма, Клеопатра на коленях перед мощами святого Уара усердно молилась, прося святого мученика Христова и спросить у Бога для нее и ее единственного сына такую милость, которая послужила бы им обоим на пользу. После освящения храма Клеопатра сделала угощение духовенству и народу, созвала нищих и странников, и сама вместе с сыном, только что определенным на царскую службу, усердно служила гостям. Сделав доброе дело, Клеопатра радовалась и утешалась им. Но на земле нет прочной радости. Во время пира сын ее заболел и слег в постель. С ним сделалась сильнейшая горячка, и в ту же ночь он умер. И где искать помощи и утешения матери в таком неожиданном, таком внезапном горе? И вот она идет в новый храм Божий, в церковь святого Уара, и, упав на колени перед его мощами, в слезах изливает всю свою душу и жалобно говорит: «Так ли ты, угодник Божий, воздал мне за мои труды и попечение о тебе? Такой ли милости я ждала от тебя? Отнял у меня сына, мою единственную надежду. Кто теперь меня прокормит в старости? Кто положит во гроб мои кости? Лучше бы уж мне самой умереть, чем лишиться такого молодого и прекрасного сына. Угодник Божий, или возврати мне сына, как некогда, или я вдове Сарепской, или пусть и я умру. Не могу я жить без любимого сына». Долго так рыдала мать при гробе мученика, и, утомленная слезами, наконец заснула. Во сне ей является святой мученик Уар, держа за руку ее сына. Оба они одеты в белых блестящих одеждах с драгоценными венцами на головах. Святой Уар сказал Клеопатре: «Усердная почитательница мучеников, я не забыл твоих благодеяний, оказанных моему телу, и умолил Бога, чтобы сына твоего он причислил к ангельскому лику. Ты сама молилась в день освящения храма, чтобы я и спросил у Бога тебе и сыну, что вам обоим полезно и что угодно Богу. Вот я исполнил твое желание. Посмотри на славу твоего сына. Он теперь один из предстоящих престолу Божию. О чем же ты так скорбишь, о чем так плачешь? Или не хочешь, чтобы твой сын наслаждался небесными благами, которые не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку? Если так, то возьми его». При этих словах Иоанн крепко прижался к святому Уару и сказал матери: «Если ты любишь меня, то радуйся моему блаженству и не сетуй перед Господом». Тогда Клеопатра воскликнула: «О, блаженные души! Возьмите меня с собою!» Проснулась и возвратилась домой с радостью. 19 октября. Таким образом, уверенность в блаженстве дорогих нашему сердцу людей утоляет скорбь и обращает ее в радость. Однажды от раковицы Музи во сне явилась Божья Матерь, окруженная множеством отраковиц. Обрадовалась сильно муза такому видению и подумала, как весело было бы жить с такими подругами под покровительством Матери Божией. И вот Божья Матерь спрашивает ее: «Хочешь ли жить с отраковицами, которых видишь со мною?» Муза отвечала, что очень желает этого и готова хоть сейчас идти за Матерью Господа. Тогда Божья Матерь обещала прийти к ней через 30 дней, чтобы взять ее с собою, и заповедала ей в это время воздержаться от детских забав не смеяться и ничего не делать дурного. После этого видения муза проснулась. Родители заметили эту перемену в дочери и спрашивали, отчего ты так вдруг изменилась? Муза рассказала им свой сон и какую она получила заповедь от Божьей Матери. С верой приняли родители ее объяснение и ждали события. Через 25 дней муза захворала, и на 30-й день, когда Божья Матерь обещала прийти за ней, больная с радостью обратилась к невидимой для других посетительнице и сказала тихо: «Се гряду, госпоже, се гряду!» Скончалась 16 мая. Веруя в будущую жизнь, нам бы следовало ждать смерти как особенной милости Божией и, по крайней мере, не плакать над умершими, как над пораженными несчастьем. Смерть, разлучая нас с телом, только разрывает узы, которые душе всегда были в тягость. Узы, которыми связывались наши добрые желания, разлучая нас с миром, выводит из места постоянной борьбы со страстями и взамен того нам дает вечное благо, которое не видел глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку. Теперь передадим несколько рассказов о явлениях душе умерших обыкновенных людей. Примечание. Скажем здесь несколько слов о возможности явлений умерших. Что явление умерших живым, возможно, и бывали, этого не отрицает само Божественное Откровение. Из Священного Писания видно, что иудеи не сомневались в возможности явления умерших. У современных спасителей иудеев вера в эти явления была всеобщей верою. Иисус Христос предполагал ее уже как несомненную, никогда не говорил ничего такого, что можно было бы заключить, что Он не одобрял или осуждал эту веру. Апостолы не сомневались в возможности и действительности явлений духов. Увидевши Спасителя, идущего к ним по водам озера Геннесарецкого, они думали сначала, что видят духа. Евангельский богач, находясь в адских мучениях, просит Авраама послать на землю Лазаря, чтобы тот предостерег его братьев от опасности подвергнуться тому ужасному состоянию, какое он сам испытывал. Следовательно, он не сомневался, что души умерших могут возвращаться в мир по воле Божией и являться людям. Во время преображения Иисуса Христа на Фаворе явились Моисей и Илия, давно перед тем отошедшие в загробный мир, и беседовали со Христом. По воскресении Спасителя многие умершие восстали и явились в Иерусалим. В Иерусалиме. Блаженный Августин, говоря о явлении умерших, сознается, что очень трудно найти объяснение для многого происходящего в нашей душе, как в бодрственном, так и в сонном состоянии. Но тот же Августин признает, что часто умершие являлись живым людям, указывали им места, где были зарыты их тела без должного погребения, и просили для себя такового погребения. При этом он замечает, что часто в храмах, в которых были похоронены умершие, слышен бывает шум и раздается пение, и что часто видели, как мертвые входили в дома, в которых они жили на земле. Святые отцы и учители церкви не сомневались в явлении умерших и не только утверждали эту истину, но сами, так сказать, подчинялись видениям, исполняя то, что требовали от них являвшиеся умершие. Так, когда Иоанн Златоуст явился в городе Каманах епископ Василиск, за 100 лет до того умерший, и сказал: «Мужайся, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Святитель поверил этому видению и просил стража на другой день не вести его дальше. Это было в то время, когда его отправляли в заточение. Одел на себя чистые одежды, приобщился святых тайн, и действительно, как было ему сказано, скончался. Пастыри нашей православной церкви не только сами всегда верили, что явления умерших возможны и действительны, но учили своих посомых не отвергать этой истины. Так московский митрополит Филарет в одном из поучений говорит: «Явления из духовного мира неизъяснимы, но неопровержимы». И сам он не только не усомнился в факте, когда явился умерший родитель его, который открыл ему день смерти, но стал приготовляться к отшествию в загробный мир. А равно тот же святитель, когда увидел во сне умерших, которые ходатайствовали перед ним за одного священника, не только не отнес это к ассоциации идей, но уважил просьбу явившихся покойников. Иннокентий, архиепископ Херсонский и Таврический, говорит: «Из древних сказаний видно, что вера в бессмертие души постоянно соединялась с верой в явление умерших. Сказания о сем бесчисленны. Есть явления умерших или их действия, кои не подлежат сомнению, хотя они редки». Никанор, архиепископ Херсонский и Одесский, говоря в одном из своих поучений о загробной жизни и передав два случая явления умерших живым, утверждает: «Таких фактов можно было бы насчитать немало, которые имеют полное значение достоверности для лиц, которые о них сообщают, для лиц совершенно достопочтенных и заслуживающих веры. Факты достоверны, действительны, возможны, но нельзя сказать, что согласно с установленным волей Божией обычным порядком вещей. Многие из ученых и писателей иностранных и наших отечественных не только сами верят в явление умерших и рассказывают необыкновенные случаи из собственной жизни, но убеждают других не сомневаться в этом. Так аббат Августин Калмет, живший во второй половине 17-го столетия, известный в свое время как исторический писатель и как толкователь Священного Писания, пишет: «Отвергать возможность и действительность явлений и действий отшедших душ на том одном основании, что они необъяснимы по законам земного мира, также совершенно незаконно, как незаконно было бы отвергать возможность и действительность явлений физиологических на том основании, что они необъяснимы по одним законам чисто механических явлений». Дорогою, когда Ломоносов плыл морем из-за границы в свое отечество, случилось с ним происшествие, которое он никогда не мог забыть. Михаил Васильевич видел во сне своего отца, выброшенного кораблекрушением и лежащего мертвым на необитаемом неизвестном острове на Белом море, но памятным ему с юности, потому что он некогда был прибит к нему бурею с отцом своим. Лишь только он приехал в Санкт-Петербург, как поспешил справиться об отце у своих земляков и узнал, что он еще прошлой осенью отправился на рыбную ловлю и с тех пор не возвращался, а потому полагает, что с ним случилось несчастье. Ломоносов так был поражен этим известием, что прежде своим сновидением, и дал себе слово отправиться на родину, отыскать тело несчастного отца на том самом острове, на котором он ему приснился, и с честью предать земле. Но так как занятия в Санкт-Петербурге не позволяли Ломоносову исполнить это намерение, то он с купцами, возвращающимися из Санкт-Петербурга на его родину, послал к тамошним родным своим письмо и поручил брату исполнить это предприятие. Желание это было исполнено в то же лето. Ватага холмогорских рыбаков пристали к указанному острову, действительно отыскали мертвое тело Василия Ломоносова, похоронили и взвалили большой камень на могилу. В 1831 году, 28 февраля, скончался в Москве генерал от инфантерии Степан Степанович Апраксин. В молодых летах он коротко познакомился с князем Василием Владимировичем Долгоруковым, оба они служили в одном полку. Первый в чине полковника, второй майора. Долгоруков умер в 1789 году в совершенной бедности, так что не было средств похоронить его. Друг его Степан Степанович Апраксин устроил на свой счет погребение и поминовение князя. Казалось, он отдал последний долг как бы родному брату. На третий день после похорон умерший Долгоруков явился к своему благодетелю с тем, чтобы принести ему свою благодарность. Таинственный гость предсказал неизменному и сердобольному другу долгую и благополучную жизнь на земле. Обещался явиться незадолго до его кончины. После того добрый Апраксин был особенно внимателен к нуждам бедных и радовался всякий раз, когда представлялся ему случай благотворительности. Прошло 42 года, и верный своему обещанию князь Долгоруков вторично посетил старца генерала в 10 часов вечера. Прежде всего, князь счел нужно напомнить о себе и о том благодеянии, какое ему было оказано много лет тому назад. Потом увещевал своего друга готовиться к смерти, имеющей последовать через 20 дней. Обещался еще раз посетить его за 3 дня до его кончины, и вдруг вышел из комнаты. Апраксин поверил словам загробного вестника, исповедовался, причастился и осветился елеем. За 3 дня до смерти он пригласил к себе на ночь одного друга. В 11 часов ночи явился Долгоруков и вступил в беседу со старцем Апраксином. Присутствовавший его друг после рассказывал после многим, что во время разговора Апраксина с Долгоруковым он ощущал невольный страх, хотя и явившегося князя не видал, но голос его слышал. Через 3 дня Апраксин скончался. После его смерти в Москве долго носилась молва о его свиданиях с покойным Долгоруковым. Вскоре по выпуске в офицеры дядя мой Логин Иванович Греч отправился к армии, действовавшей против турок, рассказывает в своих записках Греч. Умер он в 1772 году от моровой язвы в Ястах. Он был любимцем своей матери. И, как говорит семейное предание, явился ему в минуту своей смерти. Моя бабушка, а его мать однажды после обеда легла отдохнуть. Вскоре выбежала она из своей спальни встревоженно и спрашивала у домашних, где он? Я еще не спала. Кто? Спрашивает ее домашний. Как кто? Сын мой, Логин Иванович. Я начала была засыпать, вдруг услышала шорох, открыла глаза и вижу, что он проходит бережно, с остановкой, мимо дверей спальни, чтобы не разбудить меня. Где он? Не прячьте его. Ее уверили, что он не приезжал, и что ей это пригрезилось. И она со слезами убедилась в своей ошибке. В это время вошел в комнату зять ее, Бизак. Узнав о случившемся, он призадумался, вынул из кармана записную книжку и записал день и час этого случая. Через 2 недели было получено письмо, что в этот самый час Логин Иванович скончался. У Евдокии Петровны Елагиной за ним мог сын Рафаил. Мальчику, горячо любимому, было около 2 лет. Он сильно страдал, и мать, не сводя с него глаз, сидела подле его кроватки. Нечаянно она взглянула на дверь, и в это мгновение видит живо входящую Марию Андреевну Мойгер, уроженную Протасову, свою подругу. Евдокия Петровна вдруг вскакивает со стула и бежит к ней навстречу с восклицанием «Маша!». Но в дверях уже никого не было. Евдокия Петровна сделалась дурно. В эту самую ночь и в этот самый час Мария Андреевна скончалась в Дерпте, как после было получено известие. В Могилевских епархиальных ведомостях помещен следующий случай из жизни митрополита Платона. «В моей жизни, — говорит Преосвященный, — есть один случай, при котором я видел тень другого человека. Да притом так живо и отчетливо, что вот как вас вижу теперь, обращаясь к своим слушателям. Это было в 30-х годах, когда я состоял инспектором Санкт-Петербургской духовной академии. У нас был в числе других студентов Иван Крылов из Орловской семинарии, известный мне, когда я был там наставником. Учился он недурно, был хорошего поведения, благообразного вида. Раз он приходит ко мне и просит, чтобы я позволил ему отправиться в больницу. Я думаю себе, верно он истощал. Пусть там покормят его получше, и он поправится. А может быть и курсовое сочинение там напишет. Проходит несколько времени, я об нем ничего не слышу, доктор ничего не говорит. Но вот однажды лежу я на диване и читаю книгу. Смотрю, стоит Крылов и прямо смотрит на меня. Лицо его вижу так ясно, вот как вас, но тело его было как бы в тумане или облаке. Я взглянул на него, он... Меня передернуло, призрак точно понесся к окну и скрылся. Я еще раз думал, что бы это значило. Слышу стук в мою дверь, входит больничный сторож и говорит мне, студент Крылов Богу душу отдал. «Давно ли?» — спросил я в изумлении. «Да вот 5 минут, я только собрался к вам». «Вот извольте разгадать эту тайну», — сказал архипастырь, обращаясь ко всем присутствовавшим при рассказе. Все молчали. «Все это, — заключил владыка, — несомненно доказывает нам какую-то таинственную связь между нами и душами умерших». Лорд Томас Эрскин рассказывает о следующем видении. Когда я был молодым человеком, мне случилось на некоторое время отлучиться из Шотландии. В день моего возвращения в Эдинбург утром, спускаясь из книжного магазина, я встретил старого дворецкого нашего семейства. Я нашел в его наружности сильную перемену. Он был бледен, худ и мрачен. «А, старина, ты зачем сюда?» «Чтобы встретить вашу милость», — отвечал он, — «и просит вашего просить заступничество перед милордом. Наш управляющий обчел меня при последнем расчете». Пораженный его видом и тоном, я велел ему следовать за собой в магазин книгопродавца, куда и вошел обратно. Но когда я обернулся, чтобы заговорить со стариком, его уже не было. Я вспомнил дом и квартиру, где он жил, и потому отправился к нему. Но каково же было мое удивление, когда я вошел в квартиру его и увидел жену его в трауре. «Муж мой умер», — говорила она, — «уже несколько месяцев тому назад. Перед смертью он сказал мне, что наш управитель обсчитал его, но вы верно поможете сыскать следуемые деньги». Я обещал это и сделал, и вскоре по моему настоянию недоплаченная сумма была вручена вдове. Передадим здесь следующий весьма назидательный рассказ из русской жизни о явлении умершей матери одному дурному сыну. «Тихо, плавно текла моя жизнь в детстве среди благочестивых родителей», — рассказывал один помещик своему приходскому священнику. «И я был примерный ребенок. Я молился, и моя детская молитва была искренней, усердной и тепла. Хорошо жилось тогда, и нельзя без радостного замирания сердца вспоминать теперь об этой детской жизни. Но не всегда же должна была продолжаться эта блаженная жизнь. Мне исполнилось 10 лет, и я поступил в одно из среднеучебных светских заведений. Тяжело мне было привыкать к новой жизни. В заведении, в которое я поступил, я уже не слышал более того теплого, истинно религиозного наставления, какое мне давалось дома на каждом шагу. Сначала я был религиозен и часто молился. Молился я, но эта молитва была часто причиной насмешек моих глупых и дурных товарищей. Все воспитанники этого заведения, без надзора богобоязненных родителей, были страшными кощунниками. Их язвительные насмешки сыпались градом на мою голову за мою набожность. Время шло, поддержки у меня не было, и моя охота к молитве постепенно начала ослабевать. И, наконец, совсем пропало. Сначала потому, что я боялся товарищей, потом уже обратился в привычку. Я пристал к моим товарищам, молитва более уже никогда не приходила на ум. Беседы и разговоры наши были самые грязные, богопротивные, насмешки над священным писанием, над богослужением, над усердием и религиозностью некоторых священников и простого народа. Вот это было постоянным предметом наших разговоров.